Те, кто сперва казались отуманенными ледяным садом, подняли мечи на тех, кто сохранил рассудок, а было таких немного, не больше дюжины. Я уколол Скафальди, моего кузена, но я был слаб. Он легко отбил мой клинок, а потом ударил сверху так быстро, что разрубил половину моего щита, и нас сразу же разделила толпа сошедшихся грудь в грудь орущих мужей, что сражались как стая оголодавших волков над единственным козленком. Он снова стихает на миг, и никто из нас не нарушает молчание. Он отпивает глоток. Я помню немного. Только крик, звон железа, падающих людей, кровь, которая летала в воздухе, и ледяную пыль, поднимавшуюся из-под наших ног. Она сверкала на солнце. Тот муж со странной головой что-то кричал с поднятыми руками. Крик его вяз в воплях и перезвоне железа. Но люди его стояли неподвижно и лишь смотрели, как мы вырезаем друг друга. Кто-то душил меня, я изо всех сил толкнул разбитым щитом, ударил коленом и махнул мечом, перерубая наносник шлема. Кто-то другой ранил меня в плечо. Кто-то хрипел, перхая кровью, и так много мужей уже лежало под нашими ногами, что мы то и дело о них спотыкались, запинаясь о разбросанные конечности. Некоторые вдруг потеряли запал к битве и принялись по одному, по двое отступать к ледяным вратам. Только наиболее ярые еще бросались на нас, но все равно было их немало, а нас горстка. В конце концов, спиной друг к другу стояло лишь четверо из нас, заслоняясь сломанными щитами и люто рубя своих же. Потом осталось трое, а потом кто-то метнул в меня топор. Я отбил его краем щита, но обух все равно ударил меня по голове, и на меня пала темнота. Через некоторое время я пришел в себя от боли, стукнувшись о каменистую горную тропинку. Это молодой скальд с корабля Хорлейфа, Сивальди и Гусиный Крик, тянул и волок меня тропой, то и дело падая, потому что я бессильно обвисал на его плече, а его раны кровоточили. Но я пришел в себя, выплюнул зуб, меня стошнило, а после мы пошли дальше, к пляжу. Теперь уже я волок его, и мы то и дело падали среди кустов и камней. Наконец мы оба рухнули на землю где-то в лесу, а когда проснулись, то поволоклись к пляжу. Но тогда Сивальди начал кашлять кровью. Не знаю, сколько времени минуло, пока мы не нашли залив, в котором оставили корабли. Но наконец-то мы туда добрались и не нашли там никого. Пляж и лес были пусты. Остались только угли от костров в гальке над морем и мачты, торчащие из вод залива. Наши люди ушли, забрав с собой все, что имели, и прорубив дно кораблей перед уходом. Мы не знали, что случилось, но видели следы схватки, а в воде залива плавали два трупа. Это была небольшая битва. Мы нашли лишь немного свежей крови на стволе дерева и на траве, а на самом пляже лежал еще и шлем. И это все. Он выпрямляется и снова отпивает, а потом смотрит на нас по очереди, словно ожидая оваций. Сильфана не выдерживает.
«Ты все еще сидишь на пляже?» — спрашивает она ядовито и демонстрирует ему широкую зубастую улыбку.
«Около одного из кораблей на дне залива лежала лодка», — продолжает Грюнальди. «Маленький доллер, что возят на борту, чтобы подплывать к берегу, когда невозможно причалить или вытянуть на берег корабли. Они пробили дно, но было там неглубоко. Мы сумели его достать, потом я нырнул еще несколько раз, нашел пару досок, гвозди». С дна корабля мы содрали немного смолы и подлатали доллер настолько, что удалось на нем уплыть. Это было безумие, но мы были готовы сделать все, чтобы спастись с проклятого острова. Лодка чуть протекала, но наша ладка держалась. Несколько дней мы шли только на веслах. Потом однажды ночью умер Сивальди. Он все сильнее кашлял кровью. Я отдал его морю и поплыл дальше. Потом причалил к какому-то небольшому острову, где в расщелину собиралась пресная дождевая вода. Ел яйца чаек, морских улиток, собирая их на берегу. Через несколько дней меня оттуда забрали ловцы моржей, что возвращались своим кораблем в землю грифонов с грузом шкур, ребер, клыков и жира. Они были так потрясены моим жалким положением, что даже не забрали остатки серебра в моем поясе и меч. Зато накормили меня и напоили, а один из них перевязал мои раны. Таким-то образом я и вернулся. Один. Домой. И таков-то он, остров Ледяного Сада, куда мы теперь плывем.
Опускается тишина. А потом все вопросительно смотрят на меня.
Я пыхаю трубочкой и некоторое время ощущаю в голове пустоту. Расчудесно. Тишина делается тяжелой. «Хорошо было бы знать, как так случилось, что на тебя не подействовали чары Ледяного Сада», — говорит Спалли.
«А ты когда-нибудь болел от еды, которую остальные нахваливали и ничего дурного не ощущали? Или от обычного запаха цветов или трав?» — спрашиваю.
Грюнальди пожимает плечами.
«Я муж в расцвете сил. Я ни одного перепью и ни с одним справлюсь в схватке. И не стану сбегать от девки, а то и от двух. Было у меня и время набраться ума разума. Но знаете, как говорят, если муж перестал быть юношей и утром ничего у него не ноет, значит, ночью он помер. Я ем то же, что и все, а если потом ноет у меня брюхо, то так же бывает и с другими. Я не заметил в себе болезней, которых нельзя было бы объяснить тем, что я перемерз, перепил или переел. Как и тех, что не миновали бы после заговора от мудрой бабы, трав, огней и хорошего сна».
«А что с теми, кто остался на перевале или пошел в горы?» — спрашивает Сильфана.
Грюнальди качает головой. «Пару-другую из них я заметил в битве, но там была такая толчья, что мне могло и примерещиться. А потом я ни одного из них не видел. Думаю, что они пропали так же, как и те, кто остался на пляже. Забрали их Ледяной Сад и люди вулкана».
«А ты и прочие чувствовали себя странно в самом начале, едва только прибыли на остров?» — спрашиваю я, крутясь по кают-компании в поисках того, что могло бы сойти за пепельницу.
«Нет», — отвечает он сразу же, — «только когда мы вошли в долину Ледяного Сада, причем не сразу».
«Значит, нам хотя бы известно, что туда идти не стоит», — говорит Сильфана.
«Корабль привезет нас, куда пожелает», — говорит Спалли, «и причалит туда, куда захочет песенник с вулкана, тот с сосульками на голове».
«Потому-то нам и нужно достать лодку», — говорю я, «причем раньше, чем мы выйдем в море. Кроме того, нужно будет что-нибудь придумать. Нас только пятеро. Что бы ни происходило, выживем мы лишь в том случае, если окажемся ловчей других».
«Но пока что удается нам не слишком-то», — мрачно заявляет Грюнальди, «то есть с песенниками».
Замечает мой взгляд и вскидывает руки. На кончике языка у меня замирает «я никого силой не тяну», но Спалли успевает первым.
«Можешь сойти», — говорит, — «на Драгорине берега близко, хватит прыгнуть за борт».
«Покусываешь при первой возможности», — ворчит Грюнальди. «Я не закончил, и плохо нам будет, коль не сумеем договориться. Хочу сказать, что самое время нам найти способ на тех песенников, потому что начинает подниматься вьюга. И лучше будет, если ты, Ульф, научишься деять, как они».
«Все мне об этом говорят», — отвечаю. «Стараюсь, но это не так просто. Это вам не на флейте играть».
«Ты получил то копье?»
— внезапно начинает перечислять Сильфана.
«Вылез из дерева, два раза вырвался у него из рук. Учил тебя тот, что обитал в пещере. Сумел ты сделать так, чтобы мы все в один миг перескочили в страну змеев. Ты убил железного краба укусом магической осы. И все еще не веришь, что ты песенник?»
«Я над этим работаю», — отвечаю я устало и отрываю себе кусок мяса. «Пока что у меня проблемы с метанием молнии из рук.
Но по очереди сперва лодка. Потом нужно вообще доплыть, и ты права, что-то выдумать по дороге. Поймите, я обучен оружию и выслеживанию. Я умею справляться с тем, что я понимаю. А песен богов я не понимаю. Это не так просто. Мол, подумал о чем-то и получил.